Прошла неделя. Как-то вечером к Дармену приехал Утигильды и сказал, что ему нужно серьезно поговорить с Абдурахманом. Такого поручения ему никто не давал. Но он сам хорошо видел, что неопределенность мучает по грифу, и что все старшие в ауле тоже сильно озабочены. На сватовство с ними всегда охотно шли самые знатные и богатые казахи. И в этом году из дальних родов уже дважды приезжали сватать Магрифу. Но еще осенью Дельда тайно присылала сказать своей племяннице Турай, а через нее матери Магрифы: «Пусть о других женихах не думают. Если Бог позволит, у меня нет другого желания, как видеть счастье Абиша и Магрифы. Прошу терпеливо ждать, когда все решится». Сватам пришлось отказать. Всю зиму никаких новостей больше не было. Магрифа была как бы связана без пут. Весной, когда траур по Аспану не давал возможности и думать о сватовстве, родные Магрифы вполне понимали, что нужно ждать еще. Но когда Абиш приехал домой, а Магрифа не получила ни слова привета, в ауле заволновались. И старшие, и молодые ее родственники тревожно обсуждали создавшееся положение. Утигильды прекрасно понимал все. Он знал также и то, почему Магрифа ничем не выражала своего беспокойства. Он был одним из немногих, кто знал о письме, полученном девушкой от Абиша зимой. Беседуя как-то с Магашем о Магрифе, Дармен и Утигильды попросили его, как брата, написать о ней Абишу. Из Петербурга пришло письмо Абдурахмана. Он отвечал не только Магашу, но через него обращался и к Магрифе с учтивыми и сдержанными словами. Дармен тотчас же вызвал Утигильды, и Магаш поручил ему передать письмо девушке. Но Жигит тут же начал шутливо возражать: «Что хотите, а я не могу быть просто посыльным. Где это видано, чтобы наперстница невесты не была посвящена в тайну?» И он тут же превратился в разбитную и хитрую молодую женьге, хлопочущую о подружке. «Что это такое? Как вы скрываете такие дела от женьге?» – затрещал он. «Прочтите письмо сперва мне, тогда я уж, может быть, соглашусь отвести его моей красавице». Так, балагуря и шутя, уморительно изображая обиженную женьге, он все-таки добился того, что письмо было ему прочитано. Но оно принесло ему сильное разочарование. Он ждал, что там будет сказано что-нибудь вроде того, что Абиш собирается жениться на Магрифе, что просит ее дать ему слово ждать его. Но в письме было только написано: «Благодарная моя сверстница, я не забыл вас. Сердце мое полно уважения и почтения к вам. Пусть мой привет выразит вам это». С такой тонкой учтивостью Утигильды никогда не приходилось иметь дело, и он даже растерялся. «О чем это ваш русский Тюре пишет?» «Тюре, начальник. Почему Бог не внушил ему настоящих слов?» «Я жажду тебя видеть! Я люблю тебя! Скоро пришлю свата, дай мне слово быть моей верной супругой!» «Скажи он так прямо, разве кто-нибудь обвинил бы его? А теперь что такое? Опять ни то, ни сё. Снова всякие волнения в ауле». Утигильды скорчил обиженную гримасу и заговорил плаксивым голосом, хватаясь за голову и изображая отчаяние: «С чем же я вернусь? Что мне ответить нашим бабише? Говорить, что женится? Или же сказать, что пока что только кланяется, а свататься не хочет?» Но все-таки он отвез Магрифе это письмо и был поражен тем, как оно обрадовало ее. Девушка словно ожила. То и дело раздавался ее негромкий смех, которого он давно не слышал. Магрифа не расставалась с тетрадью стихов Абая, и теперь она часто напевала своим тихим мягким голосом те из них, в которых говорилось о волнении молодого сердца. Особенно нравилось ей письмо Татьяны, в котором, казалось, были выражены ее собственные чувства. Порой, проходя близко от Утигильды, Она пела так, чтобы он услышал. «Когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей видеть вас». Наблюдая все это, Утигильды внутренне негодовал на Абиша. Ничтожный призрак надежды, мелькнувший в его письме, девушка приняла со всей радостью чистого, доверчивого сердца. Прямой и решительный Жигит не мог простить Абишу его непонятные уклончивости и начал уже сам волноваться и терять терпение. И теперь он, ни с кем не советуясь, приехал к Дармену и сказал ему, что намерен поговорить с Абдрахманом с глазу на глаз и объяснить, как мучается девушка. Дармен оставил его ночевать в своей юрте, а сам пошел вечером к Абишу и откровенно высказал ему все, что думал. Абдрахман и на этот раз уклонился от всяких объяснений, сказав только: «Из слов Утигильды я понимаю, что Магрифа по-прежнему верит мне и ждет моего слова. Но я ничего не могу передать ей через него. У меня есть тайна, которую я могу открыть только ей самой. Я хочу говорить с ней наедине. Если я чем-нибудь обидел ее, я же сам и должен просить прощения. Поэтому прошу тебя и Утигильды устроить так, чтобы я мог повидаться с Магрифой без посторонних». Утигильды отлично понял всю необходимость такой встречи и, вернувшись к себе в аул, передал это пожелание Абиша Магрифе, посоветовавшись сперва с женой Мусабая. Было решено устроить свидание через 3 дня. Жигит снова прискакал в аул Абая, сговорился с Дарменом о месте и часе встречи и вернулся обратно. На 3-й день к вечеру, когда скот возвращался с пастбища, Абдрахман и Дармен незаметно выехали из аула, никому не сказав о предстоящем свидании. К татарскому аулу они подъезжали уже поздно вечером. На каменистой тропе, где их должен был встретить Утигильды, они остановили коней. Луна светила ярко. Низкорослые осенние травы тускло белели в ее лучах. Стояла полная тишина. Утигильды не впервые был посредником между влюбленными. Он даже любил говорить, что это его основное занятие. Готовясь к поездке, он надел серый чеквень и сел на светло-саврасового коня. В мглистой лунной ночи ни Абдрахман, ни Дармен так и не смогли его заметить. Лишь по топоту копыт Дармен понял, что ловкий жигит, сохранявший тайну этой поездки, уже приближается. Увидел он его лишь, когда тот подъехал вплотную. «Утигильды, из земли ты вырос, что ли?» — воскликнул юноша. «Уж не колдун ли ты? Мы тебя и не видели». Утигильды, довольный, рассмеялся и, упав головой на гриву коня, лукаво посмотрел снизу на обоих жигитов. «Ну, разве я не гожусь в конокрады? Про такого, как я, говорят, и собака не почует. Вот въеду сейчас в аул, и ни один самый чуткий пес не тявкнет», — похвастал он и повернул коня. «Ну, сейчас самое время. В ауле почти все улеглись. Поезжайте оба потихоньку прямо на ту желтую звезду». Он показал плетью на запад. «А еще лучше вон на ту гору». На светлом горизонте жигиты ясно различили высокую гору Тагалан. Над ее черными зубцами, вырисовывавшимися четкой ломаной линией на бледном небе, мглистом в лунном свете, сияла желтая звезда. Прямо над ней выделялась одинокая скала. На нее и показал Утигильды. «Поезжайте на эту скалу, двигайтесь не торопясь, шагом. Чуть заметите аул, остановитесь. И я поскочу вперед, предупрежу, что вы здесь, и снова встречу там вас». И он умчался, сразу растворившись в неверном лунном свете.